Добрый вечер. Вы на волне Громадского радио. В эфире программа «Киев-Донбасс». У микрофона сегодня Наталья Соколенко и Елена Терещенко. И наш звукорежиссер Вячеслав Киришун.
В ближайший час мы поговорим о таких темах, обсудим такие темы. Итак, чем закончится военная реформа в Украине? Профессиональной армией по образцу стран НАТО или реликтом советской эпохи? Эту тему обсудим уже через несколько минут с военным экспертом Олегом Ждановым.
И в завершение нашей сегодняшней программы поговорим о волонтерской помощи жителям прифронтовых сел. И с нами на связи будет волонтер Игорь Прус, который вот прямо в эти минуты раздает цыплят жителям Счастья и сел, которые находятся рядом.
В общем, система такая. Цыплят раздают по осени, а считают... раздают по весне,
это...
а считают по осени. Не запутайтесь. Так, а пока о серьезном. Олег Жданов, военный эксперт, уже в нашей студии. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Я сначала хотела начать вопрос о мобилизации, а сейчас вот читаю. Совершенно свежий пост Ирины Геращенко. Она возвращается из Минска. Я буду цитировать, да, языком оригинала. Я повертаюсь в Київ, і в мене перехоплює горло від відчаю, бо всі ці дні разом з президентом, з СБУ, з усіма причетними до питання звільнення, ми в форматі Мінської групи працювали над всіма можливими компромісами і проходились по кожному прізвищу, надіслали нові і нові пропозиції іншій стороні, аби звільнити наших хлопців. В мене перед очима їх мами і дружини. Ми наполягали на їх звільненні до Великодня і готові були передати іншій стороні 50 людей. Але... До сьогодні ані ОБСЄ, ані Медведчук, що також працює в гуманітарній групі, ані я, ані СБУ не отримали жодної відповіді на наші списки і пропозиції. Жодної. А сьогодні все було підлозірвано. Спочатку всіми цими чорними списками, але мене то мало обходить, імається в виду чорні списки, по которым... не пропускали самого народного депутата, віце-спікера, первого віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко. Потім представники ОРДО вимагали обговорювати тему газу і таке інше, яке не має жодного відношення до гуманітарної проблематики. Потім заявили, що вони дадуть відповіді на наші пропозиції після свят, не раніше 12 травня. Олег, всі ми знаємо, що накануні мінських переговорів происходит обострение в зоне АТО, увеличивается количество обстрелов и так далее, и так далее. Вопрос заложников, да, в пленных не решается уже который раз.
Он не будет решаться в ближайшее время. Почему? Потому что пленные и заложники на сегодняшний день — это самая дорогостоящая валюта, которую используют террористы и сепаратистские войска, будем так говорить. Почему? Потому что, ну вот видите, выставили сразу же претензии по поводу того, что газ, по поводу того, что наверняка там другие, электроэнергия,
ну,
та
какая
же.
Какая разница? Амнистия, возвращаются постоянно.
Да, да, они постоянно к этому возвращаются. И пока у них находятся наши пленные, у них преимущество на их стороне. Они могут диктовать условия. Они нам ставят какие-то условия, и мы либо соглашаемся на эти условия, но мы вынуждены соглашаться, потому что мы не можем бросить своих людей, это раз, и второе, это же формирует общественное мнение в конечном итоге. Родители, родственники, друзья, и знакомые и все остальное. Это сарафанное радио — самое сильное средство рекламы на сегодняшний день. Вот. Поэтому они будут делать все, чтобы их не отдать. На сегодня нету активных боевых действий так, чтобы можно было пойти и в ходе боевых действий захватить новых пленных. Поэтому для тех, которые у них есть, они приобретают с каждым днем все большую и большую ценность.
Цену. Итак, к вопросу тогда мобилизации. Сегодня в утренней части, дневной части программы «Киев-Донбасс» мы обсуждали с Владиславом Селезневым и Андреем Полонским. Владислав Селезнев, напомню, это пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Андрей Полонский, начальник отдела Главного управления персонала Министерства обороны, обсуждали вопрос мобилизации. То есть... таки она будет или таки ее не будет? И вот какой ответ мы получили. А потом попрошу вас прокомментировать. Слушаем.
На сегодняшний день мы не можем утверждать, что мобилизации не будет. Но те процессы, которые происходят в вооруженных силах Украины, касаемые укомплектования вооруженных сил за счет военнослужащих, которые приходят в вооруженные силы по контракту, тенденции достаточно убедительные и позволяют нам достаточно оптимистично смотреть в будущее.
Можно по поводу тенденций, да, подключайтесь к разговору. По поводу тенденций хотелось бы сразу уточнить порядок цифр. Называют разные цифры. Помнится мне, Арсений Яценюк называл 140 тысяч, но я так понимаю, что это цифры, которые вообще-то все силовые структуры. Сколько планируется и сколько уже набрано по контракту?
Я хочу сказать, что мы с начала года уже приняли на воинскую службу по контракту более 23 тысяч военнослужащих.
Это Андрей Полонский отвечает.
Это именно вооруженные силы.
Это вооруженные силы. Мы только будем говорить о вооруженных силах. Вы знаете, что где-то более 40 тысяч военнослужащих у нас должно уволиться по четвертой волне, которые были призваны. Поэтому частично мы этот некомплект покрываем за счет контрактников, частично у нас есть внутренние резервы, перемещения, и таким образом определенные расчеты в Генеральном штабе и в Министерстве обороны проводятся постоянно. Если мы создадим такую тенденцию, мы рассчитываем на тенденцию каждый месяц принимать где-то порядка 7 тысяч военнослужащих, то потребность вот это будет частично покрываться военнослужащих, которые отмобилизованы.
Олег Жданов, военный эксперт в студии «Киев-Донбасс». Олег, все-таки как бы не можем что утверждать, происходит, что да. она не будет.
Да, сложить не можем... пазлы не получается.
Ну, скажу первое. У президента нет позиции, поэтому нет позиции и в Генеральном штабе. Видите, они даже, когда один начинает отвечать, и второй подчеркивает, что это отвечает он, а не я. То есть они боятся сказать лишнее слово. Что реально происходит? На сегодняшний день воинские части из числа тех, которые развернуты, вот 250 тысяч мы по закону набрали, да, они укомплектованы где-то порядка на 80, где-то на 85%. Что-то чуть меньше, что-то чуть больше. Мы сейчас увольняем, уже уволили, по-моему, да, до Пасхи должны закончить увольнение четвертой волны мобилизации. То есть уйдет 45 тысяч. Они набрали 20 там, с хвостиком, да, то есть они на 50% покрыли некомплект, плюс к тому, который был. То есть это увеличивается. Что реально происходит в войсках? Ну, что значит внутренние резервы? Бригада состоит из нескольких батальонов. Один батальон несет боевое дежурство в зоне антитеррористической операции и подразделение обеспечения вместе с ним. Второй батальон находится на переформировании и на учениях, занимается боевой подготовкой. Третий батальон находится в пункте постоянной дислокации, несет внутреннюю службу и охрану военного городка данной бригады. И вот за счет этого третьего батальона идет укомплектование первых двух. И в третьем батальоне остается минимум людей для того, чтобы обеспечить наряд, смену наряда. А во втором и в первом батальоне основное комплектование.
То есть вот это вот эти внутренние резервы?
Да, это и есть вот эти внутренние резервы. Но по большому счету мы играемся с боеспособностью частей. Почему? Потому что практически на сегодняшний день это третий батальон, он не боеготовый, его не существует. Там есть 10-15% укомплектованности личного состава, которые ходят через день на ремень, как это, ну, кто служил в армии, знает, что это за понятие.
Мы не вот. Знаем, расскажите.
Я знаю. Это сегодня сменился, завтра заступаешь.
Ясно.
На сутки через сутки, вот так, если говорить гражданским языком, которые там, ну, больше они ничего не видят. Вот он отдохнул до обеда, после обеда подготовка и опять заступление. И так это продолжается до окончания его службы. Причем вот этот момент в основном обеспечивают срочники. Вот тех, которых призвали, там 10 тысяч, да, срочников. Вот они и обеспечивают вот эту службу. Плюс еще же есть бригады, не забывайте, которые сформированы вновь, на пустом месте. И, соответственно, они не имеют пунктов постоянной дислокации. Они приписаны к каким-то военным городкам, где дислоцировались бригады существующие, и они, их снабжение висит вот на этих бригадах. Поэтому им вообще третий батальон можно в ноль.
А почему так происходит? Это нехватка ресурсов, боязнь
непопулярных мер. Почему? Потому что сегодня объявим мобилизацию, вот седьмую волну. Наше общество настолько уже будем говорить, демилитаризирована в плане там нетерпимости к войне, к, там, ко всем таким вопросам. Все, кто получит повестки по седьмой волне, они завтра будут на Банковой вручать эти повестки сыну президента, там, сыну Авакова или там, сыну другим, детям других высокопосадовцев наших, украинских. Соответственно, в первую очередь, почему мы, а не они? Вот. И уже даже сколько раз там батальон этот Верховной Рады, да, комплектовали. Вот только из-за того, чтобы не поднимать волну напряжения в обществе, вот идет игра с боеспособностью частей.
Ну, в конце концов, хотелось бы увидеть всегда цель в конце путешествия. Да?
Свет в конце туннеля.
Ну,
да.
Или так, да. В конце концов, он нас всех ждет. Но в данном случае цель в конце путешествия. Мы говорим сейчас о том, что мы набираем контрактников. Мы им будем платить. Говорили нам сотрудники, офицеры Министерства обороны о том, что создаются условия, будут создаваться материальные базы и так далее. Я хочу понять, какого типа мы армию получим? Какого типа армию мы можем себе в конце концов позволить? То ли это профессиональная армия, то ли это какая-то смешанная, то ли у нас контрактники пока на время, а потом у нас опять будет призыв. Как-то кто-то обладает этой тайной информацией?
Никто не обладает, потому что на сегодняшний день, вот даже за два года вот этих ведения боевых, активных боевых действий, никто не сел, не посчитал. У нас нет модели вооруженных сил. Мы не имеем также, вот еще раз вернусь, что у президента нет позиции ни на переговорах, ни на внутренней политике, ни, соответственно, в военной политике. Начальник генерального штаба не провел ни одного брифинга и не сказал, какую модель армии мы на сегодняшний день хотим построить. Премьер-министр Украины, ни прошлый, ни нынешний, не провел ни одного брифинга и не сказал, какую модель потянет сегодня экономика страны и с какими темпами мы можем развивать свои вооруженные силы. Разговоры о переходе на стандартах НАТО, на стандарты НАТО вообще уже умерли в обществе. Это уже, ну, тема практически забытая, она нигде не вспоминается. Нас пытаются еще как-то притянуть к этому, там вот Турция предложила там совместный истребитель строить, да, Индия предложила нам военно-транспортный самолет совместный создавать. То есть нам сыпятся предложения извне, а внутри у нас все тихое болото. Все вот тихонечко умерло. На сегодняшний день мы имеем постсоветскую модель. Мы восстановили. Ну, мы получили в наследство там почти 450 тысяч, да, сейчас мы восстановили 250 тысяч. В той же самой оргштатной структуре, да, есть один положительный нюанс, мы переходим все-таки на контракт. Плохо,
ну,
или хорошо?
Силы специальных операций, например.
Ну, это я вам скажу. Силы специальных операций — это еще 2004
год. Были при Советском Союзе.
Это,
в принципе,
Россия создала вот эти зеленые человечки. Это же и есть силы специальных операций. А Украина не создала. То есть разговоры, да, с 2004-го шли.
Нет, почему? Мы их реально тогда уже оргштатные структуры, кубики, квадратики рисовались на схемах. И были у нас неядерные силы сдерживания, пока существовала ракетная дивизия, которую потом потихонечку убили. Был у нас бомбардировочный полк, Ту-22М3 в Полтаве стоял, шикарнейшие стратегические бомбардировщики, способные нести даже ядерные боезаряды на универсальных подвесах. Вот. То есть у нас все это было прорисовано. Это сейчас просто достаются папочки из сейфов, сдувается пыль, и мы возвращаемся к этой старой структуре. Да, единственное, я вам, ну, должен отметить справедливость в ваших словах, что силы специальных операций мы в конечном итоге наполнили, и как-то их сделали.
Не без проблем, кстати, да?
Ну,
не без...
опять же, начальник генерального штаба не удержался и подбросил ложку дегтя в бочку меда. Взял и человека, который их создавал, формировал и под эгидой помощников из блока НАТО это все тренировалось и формировалось, его в последний момент взяли и заменили.
Знаете, есть такая фраза, не вспомню сейчас автора: пока мы живы, можно все исправить. Итак, какая бы концепция построение современной армии могла бы быть интересна для Украины с учетом самых разных факторов, в том числе и экономическим. Если мы говорим, вот, например, о реформе образования, то новый министр Лилия Гриневич, новый министр образования, как и науки, да, министерство называется у нас полностью, она сказала, что вот мы в систему обучения школьников введем некие, ну, западные стандарты, да, а именно будем обучать обучать детей не только знаниям, которые очень быстро устаревают, а и навыкам. Навыкам лидерства, с одной стороны. С другой стороны, навыкам работы в команде, навыкам работы над проектами. То есть тут просматривается все-таки какой-то новый подход и готовность нового министра говорить с обществом. Если бы вы могли инициировать, ну, вы его, собственно говоря, и можете инициировать разговор о подходе, о новом подходе к формированию украинской армии, что бы это был бы за подход?
Ну, смотрите, в основных, я назову три основных типа вооруженных сил, которые состоят в мире у разных стран. Это идет контрактно-резервная армия, это идет резервная армия и идет контрактная армия. Первая контрактная армия, это мы можем брать в качестве примера Бундесвер. Он практически резерва не имеет, очень маленький, но при этом все части развернуты до полного штата. Контрактно-резервная армия — Израиль. Пожалуйста, Цахал 50 на 50. Половина страны готова стать в строй, половина страны стоит в строю. И резервный вариант — Швейцария.
В строю, все резервисты.
Да, в строю стоит 10%, которые обеспечивают жизнедеятельность оргядра, и за трое суток 600 тысяч. Хоп, и уже в строю.
По вашему мнению, для нас какая модель актуальна?
А это все зависит от внешних угроз, вызовов, которые стоят перед страной. И ну, перед Швейцарией нет вызова, у них все в резерве. Ну, каждый со своим автоматом. Израиль воюет постоянно, у них 50 на 50, у них полстраны. Я думаю, что нам бы больше всех, наверное, подошел все-таки бундесверовский вариант. Армии, боеготовой армии, способной в любой момент подняться и выполнить боевую задачу с небольшим количеством резерва для того, чтобы обеспечить на первый период пополнение, восполнение потерь.
Я хочу напомнить, что в студии программы «Киев-Донбасс» военный эксперт Олег Жданов. Олег, от проблем внутренних предлагаю перейти к международным. Очень интересная история с Турцией. Интересная в каком плане? Все больше и больше создается такое впечатление, что западные партнеры наши озадачены вопросом не сдерживания Путина, а сдерживания Эрдогана.
Да.
Интересно, почему? И как дальше будет развиваться эта история? Если россияне, ну, как бы вышли из Сирии, но как бы там остались, вот с учетом этого фактора?
Ну, Россия сделала демарш. Это демарш. Это политический демарш, обусловленный несколькими аспектами. Первое, это то, что российские вооруженные силы столкнулись с реально современными армиями. То есть, когда армия, допустим, 5-6 поколения, и российская армия, это, ну, максимум, это по некоторым видам вооружения, это 3+ поколения. И они поняли, что переломить ситуацию, ход войны не получится. Два похода на Алеппо, особенно второй поход на Алеппо, показал полностью неспособность Российской Федерации на данный момент решать вопросы силовым путем в Сирии. Поэтому был произведен тут же такой реверанс политический. Первое, это Владимир Путин в Совбезе ООН протянул резолюцию о прекращении огня в Сирии, перемирие, перевел, постарался максимально перевести в политическую плоскость решения вопроса. И второе, это он объявил на весь мир, что мы уходим. Реально улетела там небольшая авиагруппа с обслуживающим персоналом. Вся остальная группировка осталась. Осталась охранять Башара Асада. Потому что если они оттуда уйдут, то с Башаром Асадом разберутся в ближайшее время. Тем более, что последние боевые действия вынудили все-таки западных партнеров довольно неплохо вооружить ополченцев. Во-первых, ополченцы получили, с появлением российских танков, ополченцы получили ПТРК, противотанковые комплексы. Не самые последние, но не самые худшие. ТОУ-700-е. Вот это где-то 4-е поколение ПТУРов. Получили под конец вообще зенитные комплексы переносные, причем российского производства, Северной Кореи выпуск, да, игла и стрела. Стрела 10-я, по-моему, да, только модифицированный вариант. Вот. То есть там пошло уже как бы наращивание сил и средств. Ну и мы не забываем, что Турция сыграла решающую роль в этой войне, в том плане, что, во-первых, Эрдоган показал 100% обучаемость. Первое, это то, что он заявил, что нас там нету. мы туда не входили, да.
Узнаваемость сценария.
И когда разгромили курдов на севере Алеппо, которые блокировали город с северной стороны, министр обороны сказал, что это не мы, это ополченцы. У них, очевидно, появилась артиллерия. Хорошая, штатная, вот, большой мощности. И... То есть Турция показала, что она готова вести гибридную войну.
А следом Карабах?
Ну, Карабах, тут я вам скажу, что, смотрите, за последние 20 лет Россия провела таких 5 основных военных конфликтов, и все, в принципе, повисли на шею России. С Карабахом вообще получилось очень интересный момент в том плане, что Алиев оказался очень грамотным президентом, и он все эти 20 лет после первой войны, когда Азербайджан потерпел поражение, он занимался вооружением. Он занимался армией и обороноспособностью страны. И вот, ну, все говорят, что Россия продавала оружие и тем, да? А вот в чем разница? Когда армяне приходили, или представители Армении приходили в военторг российский, ну, я утрированно так говорю, да? Они говорили, мы хотим вооружение. Им говорили, дайте нам денег, мы вас купим. Им говорили, дайте деньги, но купите вот это. Там, и продавали им что-нибудь.
Кредитовали, так
да,
сказать.
Да, они фактически, да, брали это вооружение в кредит. А азербайджанцы ходили в военторг со своими деньгами. С нефтедолларами. И покупал то вооружение, которое он хотел. Соответственно, они купили самое лучшее. При этом был не один поставщик. Мы знаем, что Азербайджан очень активно покупал и израильские образцы вооружения. У них там и авиация, и беспилотники израильские. Кстати, Россия тоже на израильских беспилотников до недавнего времени воевала, пока Израиль не отказал. Сейчас они сказали, что больше не будут сотрудничать. Вот. В этом произошла разница. И когда... Ну, я долго сомневался, кто качнул ситуацию в Нагорном Карабахе. У меня были мысли о том, что это могли сделать и сами азербайджанцы с подачи Турции. Вот усиление Эрдогана в регионе, ему нужна была такая вот, ну, как бы поиск союзников против России, да, в противостоянии. Ну, скорее всего, наверное, все-таки Россия качнула ситуацию. Но получили блицкриг со стороны Азербайджана. Пятидневная война, шикарное наступление, отличные позиции. И Российская Федерация понимает, что все, дальше...
То есть вы оцениваете очень высоко очень военную высоко. Операцию, проведенную
Азербайджаном. Да. Так смотри, итог операции. После вот этой пятидневной войны, если так можно ее назвать, практически, как Грузии тоже 5 дней война была, все политические лидеры Российской Федерации, начиная с Медведева, ну, Путин не выездной, сейчас мы понимаем, да, начиная с Медведева и заканчивая там последними Рогозинами там, и другими, все были где? В Баку. И все уговаривали Эрдогана, давайте мы напишем документ, который там...
Алиева,
да? Ой, извините, Алиева, да. Уговаривали Алиева в Баку, что не надо наступать, не надо. Мы напишем сейчас документ. Армения в истерике, там оппозиция кричит, нас кинули, мы выходим из Еврозеса, дайте нам оружие, мы будем сражаться. Но Россия даже побоялась вводить туда миротворческий свой корпус, вот этот 15-й. Они ограничились тем, что привели свою военную базу высшую степень боевой готовности и выдвинули некоторые подразделения в зону Карабахского конфликта.
Олег, а почему так получилось, что российская армия оказалась несостоятельной? Ведь там же шли в последние годы шли тоже реформы. Огромные реформы, масштабные. Было заменено руководство фактически вооруженных сил.
Частично умерло, да.
Да, недавно. Частично умерло, но я читала публикацию в журнале «Украинский тыждень» вот, о реформе российской армии, что там командный состав был заменен очень-очень так глубоко. То есть все офицеры советские были просто уволены из, ну, или почти все из вооруженных сил российских. А эффект... оказывается, ну вот...
Ну, не совсем так.
Неожидаемый, немножко... да?
Нет, там эффект был довольно хороший. Последнее светлое пятно в вооруженных силах Российской Федерации это был министр обороны Сердюков. Несмотря на то, что...
Коррупционный скандал.
Да, коррупционные скандалы, он с каждого контракта, ну, начиная с Мистралей, там, называет астрономические цифры откатов. Ну, не будем сейчас об этом. Он поставил довольно грамотного начальника генерального штаба, и тот написал очень хорошую программу. Вот то, чего у нас нет вообще, программу развития вооруженных сил Российской Федерации.
Это когда было?
Это было уже, наверное, лет 10 еще назад. И по этой программе до 2015 года шла утилизация старого вооружения. То есть все то, что было излишествующее, и велись интенсивные разработки нового вооружения. Мы, кстати, все это вооружение в 2014 году наблюдали на линии соприкосновения, да, в боевых действиях.
Ну так мы и старое там наблюдали.
Правильно.
Там же и патроны даже старые.
Нет, я имею в виду, что ну, как бы любая война используется, это полигон.
Ну да.
И я имею в виду, что вот они пошли, вот те же силы специальных операций, они все на новых бронетранспортерах были. Там «Витязь», потом у них еще там «Дозор», не «Дозор», это наш. Ну, неважно, но они появились здесь. Там комплексы «Буратино», вот это тактические огневые системы, там эти самые... «Торнадо» — это новое поколение РСЗО. Но они пока не получили массового производства. Вот с 2015 года у них должно было начаться массовое перевооружение. И они хотели даже Т-90 запустить в серию.
Танк,
да? Да, ну, да, одну из последних своих разработок. Вот. Но, к счастью, Украина спутала все карты. Они не собирались участвовать в таких активных
боевых...
Спутала
все карты, денег уже не хватило, да?
Ну,
чем можно спутать карты для выпуска...
Естественно, да, экономическая ситуация, то, что нефть начала катастрофически падать в цене, вот еще начиная, там, по-моему, с 2013 года идет массовое падение цен на нефть, и сейчас для России это просто коллапс, даже последние, самые лучшие друзья, тот же Иран, да, он просто проигнорировал вдохе встречу и вообще не приехал на нее.
Это встреча стран ОПЕК.
Да, там была не только стран ОПЕК, там была расширенная встреча, и пытались всех обуздать в плане добычи. А Иран, там, который получил, в принципе, в подарок ядерную программу от Российской Федерации, они сказали, что пока мы не выйдем, по-моему, там на 160 миллионов баррелей в сутки, мы вообще не остановимся. Ну, то есть у них самый крупный в мире танкерный флот, 60 танкеров. Они там 300 с чем-то миллионов баррелей нефти поднимают на борт. Только танкерным флотом, представляете? И они сейчас с них снимают эмбарго, и они понимают, что век эра нефти через 10 лет закончится вообще, и сейчас каждый хочет ее продать по любой цене.
Нужно успеть. У нас буквально уже минутка-полторы осталось. Все-таки последняя точка, вот, южное направление, наше восточное направление, и западное, да, ну, по отношению к России, и совсем западное. Калининград, Балтика и все вот эти вот демарши, опять же. Чем все это закончится и какая будет реакция, как вы считаете?
Ну, я считаю, что глобальным результатом это будет Балтийско-Черноморский союз. В основе Польша, Украина, страны Балтии и, скорее всего, Турция к этому присоединится. Ну, Скандинавия, она обособленно даже сейчас себя немножко ведет. Она даже в Евросоюз особо не стремится. Они там варятся в своей каше на этих полуострове.
Ну, Евросоюз не стремится, а вот в эту вот Балто-Черноморскую дугу.
Понимаете, я думаю, что все-таки путь из варяга в греки, он пролегал от Балтики до Черного моря. Нет, я имею в виду, что страны, по которым проходит, вот они составят костяк вот этого союза. И вот этот союз, он станет ключевым, что ли, транзитным хабом между Европой и бывшим, будем говорить так, постсоветским пространством и Азией. И вот тот, кто уложит сюда деньги и будет влиять на экономику нашей страны, тот и будет влиять на экономику всего континента евразийского.
Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Я напомню, что это был военный эксперт Олег Жданов в гостях в студии «Киев-Донбасс». А сейчас мы предлагаем вам нашу рубрику «Точка на карте».
«Точка на карте».
И в этой рубрике мы хотим рассказать вам о некоем поезде, который называется «Трухановская Сич». Это поезд волонтеров такой специальный. А за неделю они, более 120 волонтеров, это художники, мастера декоративного искусства, музыканты, побывали в Славянске, Краматорске, Торецке, Покровске, Константиновке. Вот о впечатлениях участников поезда волонтеров, о том, как их встречали на Донеччині, в нашем репортаже.
Потяг єдності Труханівська Січ вже тиждень їздить Донеччиною. За цей час його учасники понад 120 волонтерів, художників, майстрів декоративного мистецтва, музик, істориків та письменників побували у Слов'янську, Краматорську, Турецьку, Покровську, Костянтинівці. Кажуть, те, як їх зустрічають, просто вражає. Сотні людей приходять на вокзали, охоче долучаються до майстер-класів, різноманітних лекцій, інших соціальних та культурних заходів.
Сюди мені набагато цікавіше і приємніше їздити, ніж будь-куди.
Тому що тут люди дуже спраглі до цього всього, то, що я розказую, що я роблю до цієї до української культури, і вони так сприймають добре. У мене самі кращі спогади, це саме про виступи тут. От, наприклад, ми в Краматорськ приїхали, зранку нас зустрічали на вокзалі, і за мною приїхало одночасно 9 машин в різні місця мене вести. І я кажу, як же я поділюся на 9? І всі хочуть, я там аж плачуть, ми вас ждемо, ми вас ждемо.
Говорить Сашко Лірник, відомий каскар, один з організаторів потяга єдності. Сам письменник не вперше на сході України. Зізнається, що йому тут завжди цікаво. Діти талановиті, а з-поміж місцевих чимало патріотів України.
Дуже добрі зустрічі, дуже гарні. Це надзвичайна подія, як на мене. Ніхто не знає, як це тяжко, як ми там втомлюємося, але дійсно всі задоволені. Насправді всі такі. Це ж добро, ніхто грошей ще не отримує.
Волонтерські
сім'ї. Все ми родини покинули, роботу покинули, там хто як може, там студентами якісь писали листи, щоб їх відпустили. І ми їдемо от щирою душею об'єднати Україну. Ми її об'єднуємо.
Запевняє Сашко Лірник. А Олеся Корягіна за гідпотягом на схід приїхала вперше. Каже, для себе точно зруйнувала стереотипи.
Завжди мене дивував оцей от патріотизм на сході і така сила духу, така сильна замотивованість. І, мабуть, безстрашие, який іноді може там межує з ризиком для життя у місцевих волонтерів. Були настроєні на те, що тут багато вороже настроєних людей. Але так як ми спілкуємося і націлені в основному на наших місцевих волонтерів і на дітей, то висновок такий – діти скрізь однакові. Діти скрізь однакові, вони дуже відкриті.
Говорить волонтерка. Олеся плете маскувальні сітки для бійців. Під час поїздки, зупиняючись у кожному місті, разом з городянами плела сітку-прапор, що залишає в подарунок, а ще різнокольорову Україну. Її не розділиш на шматочки, лише в єдності її сила. Приємно, що кожного разу найактивніше до плетіння цих патріотичних сіток долучалися саме молодь і діти.
Привезли з собою два проекти. Це «Кольорова Україна», яку ми плетемо в кожному місці, де спиняємося. Ми її закінчимо в Києві, коли повернемося 29 числа. І «Прапор України» ми плетемо в кожному місті, в подарунок місці, в місті там, де ми були. От сьогодні ми у вас, ми сьогодні лишаємо прапор і в військовій частині, і так як ми завтра будемо другий день, то другий день ми плетемо точно такий самий прапор і лишаємо його місто.
Каже Олеся. Пані Олена Лугова – одна з волонтерок потягу. Вона робить дивовижні речі лоскутковою технікою. При цьому говорить, що вражена талановитими дітьми Донеччини, які і для неї змогли показати, на що здатні.
Почему я привезла сюда свои работы? Потому что я говорю, открывайте шкафы, доставайте старое платье, старые кружева, и из этого можно делать реальные произведения искусства, которые могут стоить даже дорого. У меня мои работы второй год уже ждут в Лондоне, но я их не отправляю, потому что я хочу пока вот давать их здесь.
Радіє волонтерка. Не в усіх містах все проходило добре, кажуть організатори потяга. В одному їх не пустили до шкіл, хоча заздалегідь погоджували це. В іншому не надали транспорт на вокзалі. Та це нікого не засмутило. Все одно городяни всюди радо їх приймали. В деяких містах почали демонструвати, на що і самі здатні. Так, у Костянтинівці на знак подяки влаштували на площі цілий концерт силами місцевих колективів ще до виступу гостей. Такі заходи об'єднують, переконана костянтинівська учителька Людмила Задорожня. Пані Людмила зазначає, що живе спілкування з душі у душу нам потрібно сьогодні, як ніколи.
Сьогодні волонтери, коли проїдуть по школах Костянтинівки, вони побачать чудові концерти у відповіді, побачать, що культура є, і наш край культурний. І просто наше завдання – цією культурою обмінюватися, адже відстані далекі. І щось є, якісь родзинки є на заході, але є ці родзинки і на сході. І головне, що ми почали ними обмінюватися. Але вже те, що є це, що ми ось беремося за ручки, ми просто спілкуємося, це саме так і є воно. Із душі в душу.
Говорить Людмила Задорожня. Невдовзі додому учасники потяга повертатимуться з гарними враженнями від спілкування з мешканцями Донеччини, а також необхідністю надалі продовжувати цей культурний діалог. Кажуть, тепер черга за сходом. Місцеві волонтери готові збиратися в дорогу. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
На Донеччине громадське радіо можна услышать на таких частотах: волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
На Громадском радио продолжается программа «Киев-Донбасс». Для вас работают Елена Терещенко, Наталья Соколенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун. Только что вы слышали наш репортаж о том, как поезд волонтеров «Трухановская Сич» проехал за неделю несколько городов Донецка, и очень позитивные впечатления остались у участников. Будем надеяться, что такими они будут и дальше.
А сейчас на связи с нами Луганщина. Игорь Прус, волонтер, координатор волонтерской организации «Любовный Майя Кордонев», был у нас в конце февраля в нашей студии и сказал, что как только потеплеет, волонтеры готовы выехать в прифронтовые города и села и раздавать местным жителям семена. И даже вот цыплят, как нам сказал Игорь Прус, будут цыплят раздавать тем людям, которые по прогнозам волонтера, по прогнозам тогдашним февральским прогнозам, должны люди вернуться в эти прифронтовые города и села. И вот Игорь Прус сейчас с нами на связи. Первый вопрос. Игорь, где вы находитесь сейчас?
Добрый вечер. Я сейчас нахожусь в станице Луганска.
Так. И как вас там встречают, что вы, собственно говоря, делаете? И подтвердились ли ваши прогнозы о том, что люди вернутся в свои дома?
Ну, наш прогноз был оптимистичный на основании того, что не будет обстрелов, вот, которые сейчас там происходят. Но поэтому такого количества, как мы думали, чтобы люди вернулись, нет. Но люди возвращаются, и видно даже по... В школу стали приходить новые ученики на конец учебного года. Вот.
Ну и расскажите о вашей миссии. Цыплят вы привезли?
Извините, еще цыплят еще нет, потому что мы не закончили еще с семенами.
Так.
Потому что мы только вчера, сегодня и вчера раздавали семена. Ну, было у нас 6 тонн картошки посевной хорошего сорта, такого вкусного и плодовитого. И вот сегодня вечером мы закончили раздавать семена на посадку. У нас где-то получилось 300 семей, домов получили эти семена.
Игорь, скажите, пожалуйста, вы раздаете семена для посева, для посадки. Станично-Луганский район сейчас, ну, мало того, что его обстреливают время от времени и все чаще, но там еще очень много посевных площадей заминировано. Вам рассказывали об этом местные жители?
Ну, вы знаете, военно-гражданское, отдел военно-гражданского сотрудничества Министерства обороны провел разминирование тех полей, которые... для посадки, еще осенью они посеяли озимые. А частные дома, люди сами контролировали, кто там жил, кто не жил, и проходили саперы и разминировали. Такого мы же не занимаемся полностью агрокультурами во всем районе. А тех частных домов, которых мы даем, там безопасно уже.
Игорь Прус, волонтер, координатор волонтерской организации «Любовный Майя Кордонев». Игорь, а где вы будете в ближайшие дни? И для тех, кто нас сейчас слышит на Луганщине, может, вы скажете какие-то точки, где будут семена раздавать и посадочный другой материал? Или какие-то координаты, как можно вас найти тем людям, которым это интересно?
Это нужно даже.
Да, в станице Луганской есть волонтерский пункт на автостанции станицы Луганской. В 10 часов там идет прием людей.
С утра, вот, да? С 10 утра?
Да, с 10 утра. Угу. Семена сейчас идет партия семян в Горское. И сейчас раздаются семена в Попасной. Вот, я точно знаю. Кроме того, были разгружены большая партия тоже посевной картошки в Севердонецке и пошло в Новый Айдар и в Старобельск. Это наши местные волонтеры, которые мы дружим, там сейчас будут распределять эти семена.
Как их найти? По автостанции, автостанция в станице Луганской, там мы услышали, а в других населенных пунктах, вами перечисленными, где искать волонтеров ваших?
Ну, лучше всего найти нас, конечно, в социальной сети.
Как?
Тогда будет легче. Любовь Лимая Кордонев, без пробелов, по Фейсбуке, это наш страничка.
Так, и еще раз я повторю нашим слушателям, набираете без пробелов «Любов немає кордонів» и получаете, соответственно, информацию, так?
Да. Там есть контактные телефоны, вы можете обращаться, это не только семена, это любая другая помощь, которую мы можем. Наш большой плюс, что мы не бюрократическая система, мы очень быстро реагируем на нужды людей, на изменяющуюся обстановку. Поэтому, я думаю, в этом, ну, конечно, мы не такие объемы, как Красный Крест, но помощь мы оказываем.
Спасибо вам большое, Игорь Прус, волонтер, координатор волонтерской организации «Любов немає кордонів», был с нами сейчас на связи из станицы Луганской. Ну, а мы продолжаем, и вновь наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
В этой рубрике сейчас донецкий исполнитель Юрий Самовилов, и песня она «Певно». Программа «Київ-Донбас» на громадському радіо. Собственно, мы продолжаем эфир. В студии Наталья Соколенко и Елена Терещенко, звукорежиссер Вячеслав Киришон. Сейчас мы пытаемся дозвониться до следующего нашего гостя.
Это Александр Ивашко, волонтерское объединение «Твой шлях». «Твой шлях». Завтра волонтеры этого объединения и другие общественные организации созывают киевлян и гостей столицы на акцию протеста возле Дома профсоюзов. В этом здании, вокруг него зимой 2014 года происходили трагические события, и киевляне, ну, очень многие киевляне, и не только они, считают, что там может быть только какой-то мемориальный комплекс, комплекс памяти, музей о тех событиях, которые происходили в Киеве зимой 2014 года, но так считают не все, и уже вторая попытка открыть кафе в этом здании, в котором был, кстати, пожар, и погибли в том числе люди. В одно время уже работал, непродолжительное время работало кафе под названием «Илькафа». Это вызвало протесты киевлян. И вот сейчас вторая попытка, опять же, в этом здании, где происходили трагические события, открыть кафе. Оно, собственно говоря, уже открыто, и у него очень такое странное название «Каратель». И сейчас есть уже с нами на связи Александр Ивашков. И, Александр, давайте сразу к делу. Во сколько состоится завтрашняя акция и какие требования, помимо закрытия кафе, выдвигают организаторы завтрашней акции?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Завтра акция будет в 9:30 утра под стенами КМДА.
Да, то есть это, внимание, не возле Дома профсоюзов, а возле Киевской мэрии.
Нет, да, именно возле КМДА. Почему в КМДА? Объясню сразу, что планировалось под сессию Киеврады, но как сегодня депутаты решили опять перенести. Почему опять? Потому что она должна была изначально состояться сегодня, в среду. Потом на прошлой неделе они решили, что она будет все-таки не в среду, а даже не на прошлой, в понедельник она стала известна, что будет в четверг. А сейчас, видимо, депутаты работать не хотят перед праздниками, решили перенести вообще на 12 число. Я не знаю, выйдут ли все после празднований, будет ли она 12, надеюсь, что будет. Но, скорее всего, придется еще и 12 акцию провести. Поэтому завтра у нас как бы будет акция, это все равно будет, потому что уже поздно ее отменять. И, наверное, как бы в чуть-чуть более укороченном формате сделаем, но надеюсь, что мы сможем. У нас есть петиция, то есть совместное обращение от ряда громадских общественных организаций, общественных инициатив касаемо заведений и вообще развлекательных в Доме профсоюзов. И ну, там много разных требований. И мы очень надеемся, что, может, хотя бы попадем к Кличку с этим обращением.
Александр, расскажите для тех, кто не живет в Киеве и не в курсе, что это вообще за история? Почему такое вот маниакальное или горячее желание во что бы то ни стало, несмотря на протесты киевлян, открыть все-таки кафе, уже вторая попытка, в Доме профсоюзов? И что это за такое странное название «Каратель»? Вам известно, кто автор креатива?
Ну, кто именно автор, я не знаю, то есть, возможно, это совместная идея, тем более просто как кафе «Каратель» существовало и до этого, оно существовало на Тургеневской, это тоже в Киеве, но чуть-чуть подальше от центральных улиц, ну, как бы тоже, ну, недалеко от центра. И поэтому сейчас как бы считается, что то кафе, которое там недолго проработало, перешло в Дом профсоюзов, которому, как говорит соучредитель данного объекта, скажем, данного кафе, Дом профсоюзов предоставил им хорошие условия аренды. Хотя, со слов главы Дома профсоюзов, ну, то есть не Дома профсоюзов, а со слов Киевской рады профспилок, которая предоставила им помещение, они предоставили им вообще на безоплатной основе. Мне вот очень интересно, с каких это пор у нас кафе предоставляют место вообще бесплатно. Ну, как он говорит, ну, он просто хочет,
Киева,
чтобы люди,
да,
там встречались. Угу. Да.
Угу.
Ну, суть не в этом. Суть в том, что на самом деле вообще это уже на самом деле не второе, а третье заведение, третье кафе, которое там открылось. Сначала было «Илькафа», потом с «Илькафой» не получилось. Попробовали кафе на Майдане. С кафе на Майдане тоже не получилось. И решили, почему бы не сделать кафе, но уже якобы с патриотической окраской. Почему? Потому что у нас народ очень, знаете, уже проверено часто клюет на обертку, так, раз Калькафа плохая, давайте вот нарядим его в патриотические цвета, и будет все хорошо.
Александр, да. Александр, вот я как раз насчет вот этой истории с переименованиями и открытиями на одном и том же месте разных заведений. Когда закрывалось, по-моему, кафе на Майдане, тогдашний директор департамента благоустройства и сохранения природной среды Киевской госадминистрации городской, Белоцерковец, заявил, что здание Дома профсоюзов является аварийным, и в нем запрещено вести хозяйственную деятельность. То есть, я так понимаю, наверное, был какой-то акт о том, что оно находится в аварийном состоянии. Что изменилось с тех пор? То есть оно перестало быть в аварийном состоянии. Нет этого документа, нет белоцерковца. Как поменялась ситуация? Я не могу понять.
Знаете, как бы аварийная ситуация есть, потому что это был протокол в свое время по поводу признания данного, ну, протокол постоянной комиссии с вопросов технической экологической безопасности и на надзвычайную ситуацию на украинской исполнительного органа Киевского государственного совета. Он был, конечно, еще с 2014 года, то есть в марте 2014 года был признан и
признан аварийным, да? То есть нарушаются не только этические какие-то понятия в этой истории, но и чисто технические. Нельзя работать, открывать кафе и подвергать людей, жизни людей опасности. Спасибо, Александр. Ну, а мы с Еленой Терещенко заканчиваем сегодняшний эфир программы «Киев-Донбасс». Надеемся, вам понравилось. Если что-то вы пропустили, пожалуйста, заходите на наш сайт громадскийрадио.орг. Через несколько часов все материалы нашего эфира будут в полном доступе. Слушайте, думайте. Девиз Громадского радио.